Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украина отвергает обвинение России в том, что украинская артиллерия якобы обстреливает Ростовскую область. В Покрове продолжился суд над Алексеем Навальным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Россияне теперь смогут получать сертификат переболевшего COVID-19 по результатам теста на антитела. Также сегодня.
Дома очень трудно иметь великое произведение искусства. Оно как-то заполняет все и не остается уже никакой жизни. Шедевры должны быть в музеях.
Сегодня Всемирный день экскурсовода. Начнем с событий в Донбассе и ситуации вокруг Украины в целом. Российские государственные средства массовой информации сообщают о массовом вывозе жителей подконтрольных пророссийским сепаратистам территорий Донбасса якобы из-за угрозы обстрела населенных пунктов украинской артиллерии. Сообщается также о якобы добровольной мобилизации на этих территориях всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Многие такого рода сообщения выглядят очень сомнительно с точки зрения правдивости, чего стоит уже доказанный факт того, что объявления глав так называемых ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о мобилизации были записаны за 2 дня до того, как были показаны в эфире. В день записи ни о каком обострении обстановки речь еще не шла. Однозначно можно говорить о том, что ситуация крайне взрывоопасная, чего стоит заявление ФСБ России о том, что несколько снарядов, якобы выпущенных с территории Украины, взорвались в Ростовской области и разрушили место несения службы пограничных нарядов российского погрануправления. Вот как на вопрос о том, возможен ли такой обстрел украинской артиллерии, отвечает бывший заместитель начальника главного штаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
Той ситуации, которая сейчас складывается, нет. Ну, можно, конечно, говорить о целесообразности и так далее, но все это не аргументы для российской стороны. Поскольку мы четко видим, что с конца прошлого года проводятся спецоперации внутри Украины. Это всегда предшествовало для повышения эффективности непосредственных боевых действий. И степень проведения этих операций, их интенсивность увеличивается. Поэтому мы видим принятие решения, ну, такие, я бы сказал, классические по теории и практике, которые разработал с специалистами генерал Герасимов, отец гибридной войны, то есть вот вывоз жителей. Ну и известно вообще высказывание Путина перед крымской оккупацией о том, что мы впереди поставим женщин и детей и посмотрим, как украинские военные будут во все это стрелять. Кроме того, обстрел своих территорий, то есть реализуется так званый казус белли. Это тоже не новое из советского времени. Мы знаем глявицу немцев, советская финская война. И после этого, значит, на локальных войнах, которые проводила Российская Федерация. Поэтому обстрел сегодня Луганска. Перед этим подрывы можно вспомнить Буйнакск, Волгодонск и Москва. Перед Второй Чечней, когда нужны были причины. То есть у нас нет иллюзий по поводу того, что здесь какое-то будет гуманитарное отношение населению Украины. Обе стороны имеют контрбатарейные средства. Это локаторы, которые определяют, что где куда летает. И вообще они предназначены потом локаторы на наведение своих средств огневого подавления. Это, во-первых, это вот на тактическом уровне можно было, но это взаимно доказывать. Каждая сторона будет отрицать это, но, в общем-то, следы этого можно видеть. Кроме того, безусловно, спутниковая разведка и воздушная разведка, то есть стратегическими беспилотными летательными аппаратами, которые американцы могут все это наблюдать, не только американцы. Ну, у нас вот разведка байрактарами может быть из космоса. С космоса мы видим, то есть разговор об одном, что якобы уходят подразделения и войска, и техника с приграничных районов Украины. На самом деле спутниковые данные показывают, причем и цивильных, тех же американских, и не только средств, что количество войск и техники оно увеличивается. И продолжение учений Белоруссии как раз говорит о том, что ситуация только усугубляется, потому что во время учений произошло слаживание, то есть отработка управления северной группировкой российской совместно с белорусами. Для этого и проводили, собственно говоря, учения. И там сосредоточены стратегические силы, такие как оперативно-тактические комплексы «Искандер», такие как ПВОшные средства С-400, такие как самолеты, которые были передислоцированы, и вообще с точки зрения авиации все это перемещение — это несколько часов. Здесь вообще нет вопросов, потому что вот пока мы подготовимся и все прочее. То есть мы видим эскалацию. Кстати, обстрелы Луганска в 21 час как раз были из мест гражданской инфраструктуры и проводились там 152 калибром, по-моему, и должны были в 3 часа ночи это делать в Луганске. Но поскольку средства там союзные заявили, что вот это такая же история, такая же фейковая ситуация и провокация должна быть еще в 3 часа ночи в Донецке, может быть, это смогло предотвратить. То есть многие вещи, которые разведываются и подаются информационно, они предотвращают, поскольку Путин к этому относится очень, ну, своеобразно. То есть, ну, с точки зрения военной это и понятно. Если что-то разведано, время, там, действия, то ситуацию менять надо для того, чтобы быть более эффективным.
Говорил бывший заместитель начальника главного штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Инциденты, подобные якобы обстрелу российского погранпункта, вполне могут стать поводом к началу кровопролитной войны. Но в Кремле по-прежнему заявляют, что такого вторжения не планируют, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков настаивает на исключительной миролюбивости России. Вот что Песков, в частности, об этом сказал.
Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо, но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война».
Мне трудно судить, какой исторический период имел в виду Песков, говоря, что Россия никогда в своей истории ни на кого не нападала. Если этот период охватывает и советское время, то можно вспомнить нападение на Финляндию и Польшу в 1939 году, захват стран Балтии в 1940, вторжение в Афганистан в 1979. Это только нападение на граничащие с Россией или в свое время СССР страны. Если говорить только о постсоветском периоде, то никуда не делись война с Грузией в 2008 году, аннексия Крыма в 2014, роль России в конфликте в Приднестровье. Но Дмитрий Песков обо всех этих конфликтах, видимо, вспоминать не хочет или не принимает их во внимание. Минувшие выходные продемонстрировали, как мне кажется, в очередной раз и новый расклад в отношениях Москвы и Минска. Александр Лукашенко присутствовал в так называемом ситуационном центре в Кремле на начале учений ядерных сил России. Эксперты заговорили о скором создании ракетной базы ОДКБ в Беларуси. Чуть раньше стало известно о том, что из-за обострения обстановки вокруг Украины продлены российско-белорусские учения на территории Беларуси. На совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции Александру Лукашенко был задан, как мне кажется, явно заготовленный вопрос о том, останется ли он вечным президентом Беларуси из-за ситуации вокруг Украины. Вот что сказал Лукашенко.
Касается моего президентства, ну вот мы сейчас с старшим братом посоветуемся и решим, что вы переживаете, все будет нормально.
И в завершение обсуждения этой темы добавлю, что при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона, судя по всему, достигнута предварительная договоренность о проведении саммита по вопросам безопасности с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Правда, официального подтверждения, что такая встреча действительно состоится, пока нет, ни дата, ни место не были назначены. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После нескольких дней перерыва продолжился суд по новому делу против Алексея Навального по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи. Судебное заседание проходит в колонии в городе Покров Владимирской области, где Навальный содержится после того, как условный срок по делу Ив Фраше ему был заменен на реальный. Такого рода выездное судебное заседание – случай редчайший, если вообще не первый в истории российских судов. Но, конечно, обращают на себя внимание и многие совершенно удивительные, на мой взгляд, формулировки обвинительного заключения. Давайте послушаем пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которая цитирует этот документ.
Прокурор зачитала обвинительное заключение. В нем сказано, что Навальный разработал план преступной деятельности, который предполагал размещение видеороликов и текстов, содержащих сведения о коррупции чиновников. То есть преступление – это разоблачать коррупцию. Сама коррупция прокуратуру не беспокоит. В частности, на эту противозаконную деятельность Навальный якобы похитил 2,5 миллиона рублей из пожертвований. Потерпевшими названы 4 человека, причем двое из них подставные, а двое находятся под давлением со стороны СК. В свою очередь, мы объявили о том, что ищем свидетелей, людей, жертвовавших ФБК деньги и готовых выступить перед судом на стороне защиты. В первые же сутки нам написали 400 человек, то есть в 100 раз больше. Чтобы продемонстрировать, как шикарно Навальный жил, воруя деньги жертвователей, прокурор зачитала в суде траты по его банковской карте. Так мы узнали, что Алексей посещал парикмахерскую, стоматолога и имел подписку на Нетфликсе.
Говорила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. На сегодняшнем заседании адвокат Навального Ольга Михайлова вновь повторила требование предоставить защитникам подсудимого право пользоваться компьютерами и средствами связи и разрешить Навальному носить на суде гражданскую одежду. Сейчас он одет в тюремную робу. Вот что сказала Ольга Михайлова.
Свидетельствует о нарушении права Навального на защиту. Навальный лишен возможности получения квалифицированной юридической помощи при рассмотрении уголовного дела, по которому может быть назначено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, что противоречит положениям не только Конституции, а также подпунктам БРС, пункта 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На основании услышанного мы просим обеспечить возможность нам, защитникам, не против пронести и использовать в открытом судебном заседании Лефортовского районного суда города Москвы по данному уголовному делу, которое проходит в зале ФГУ и КАДВА по всей России, Владимирской области, средства мобильной связи, ноутбуков, диктофонов, электронных носителей накопителей информации, а также комплектующих книг, обеспечивающих нашу работу. И также мы просим предоставить возможность подсудимому Навальному присутствовать в судебных заседаниях в обычной одежде.
Говорила адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова. Сам Навальный заявил, что организация нынешнего процесса свидетельствует не только о том, что власть хочет как можно жестче ограничить информацию об этом суде, так как подсудимым выступает именно он, но, по мнению Навального, в Кремле боятся и распространения информации о сути выдвинутых против него теперь обвинений, просто потому что не хотят быть поднятыми на смех. Давайте послушаем Алексея Навального.
Казалось, что вот эта вот странная затея провести беспрецедентный первый в России суд прямо в тюрьме заключается в том, чтобы не прятать от или СМИ, или препятствовать тому, что люди какие-то приходят на процесс. Сейчас стало совсем ясно, что вы не только меня прячете где-то, надеясь, что законопатить меня сюда, вы как-то остановите или предотвратите деятельность политическую моих коллег. Вы прячете само это дело. Но потому что главным доказательством по этому делу является то, что я оплачивал подписку на Netflix. И все остальные расходы по моей кредитной карте, а я жил с 16 по 20 год. В течение этого времени я делал какие-то траты. И это главное доказательство. И нет ничего, абсолютно ничего, что хотя бы косвенно указывало на то, что эти деньги я получал из ФБК. И в этом смысле мое самое большое доказательство невиновности просто выложить все это дело. Ну, если Следственный комитет говорит, что я что-то похитил, посмотрите, как они это доказывают. И любой человек, пролистав это, рассмеется и скажет, ну, конечно же, это абсолютно фейк. И только в моем деле ничего нельзя фотографировать. И только в моем деле нельзя даже диктофон сюда принести. Почему? чувственная возможность предотвратить это, просто сказать, давайте они просто не будут ни с диктофоном, ни с фотоаппаратом, ни вообще ни с чем.
Говорил Алексей Навальный. Вновь приношу извинения за качество звука. К сожалению, улучшить его из-за созданных в Покрове журналистам условий работы оказалось невозможным. Время свободы. Россияне с сегодняшнего дня могут получить сертификат переболевшего COVID-19 по результату теста на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения России. Тест на антитела можно сдать в любой лицензированной лаборатории. Сертификат по антителам выдают один раз, он будет действовать полгода, повторный выпуск QR-кода не предусмотрен. Для людей, которые ранее сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус, но не получили подтверждение диагноза от врача, срок действия QR-кодов по антителам – один год с даты положительного ПЦР-теста. Раньше сертификат могли получить только привитые и переболевшие, а также те, у кого был медицинский отвод от вакцинации. Рядом со мной в студии научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Сергей, что означает вот это решение выдавать QR-коды по антителам? Что за этим стоит?
На самом деле это обсуждалось еще в тот момент, когда, в принципе, вводились QR-коды как необходимость для доступа. Тогда еще это были кафе, рестораны, музеи, театры, концерты и так далее. Сейчас это только, насколько я понимаю, музеи, театры и концерты, на которых будет присутствовать не менее чем 500 человек. Изначально их давали только тем, кто официально переболел, либо был привит российской прививкой. И была проблема с тем, что многие люди болеют, не обращаясь в поликлинику, не обращаясь к врачу, поэтому они были вне системы, во-первых. Во-вторых, были люди, привитые иностранными вакцинами или даже привитые спутником, но за границей. Они тоже оказывались в лакуне, они не имели права на получение QR-кода. Поэтому сразу же пообещали QR-код по антителам. Но мне кажется, что российские здравоохранительные начальники прекрасно понимали, что тест по антителам... Мы до сих пор не знаем, насколько антитела защищают даже от предыдущих штаммов ковида, даже от дельты, насколько антитела от дельты хорошо защищают, через какое время они все еще будут работать, защищать и так далее. Поэтому давать по антителам не очень хотели, потому что понимали, что это не очень хороший показатель для того, чтобы человек на самом деле не был способен заразиться или передать болезнь. Но в то же время людей недовольных было много, а с омикроном, который в целом человек, который имеет антитела от предыдущих штаммов коронавируса, в том числе прививочные антитела, он все равно с большой вероятностью может заразиться омикроном и переболеть, пусть и в легкой форме относительно. Поэтому это все еще меньше имело смысла. Но они это сохраняли, они обещали их ввести, QR-коды по антителам, сначала, там, по-моему, в 1 февраля, потом еще какого-то февраля. То есть это все тянулось. Но вот пик заболеваемости омикроном в России, видимо, пройден в районе 12-13 февраля, хотя это не точно. И сейчас, наконец-то, сказали, ладно, давайте тоже будем давать по антителам. Там достаточно, можно иметь любой тест с любым количеством антител. Де-факто это не означает, что человек не способен заразиться, как я уже сказал, или кого-то заразить. Но это такое ослабление, мне кажется, это просто шаг к тому, чтобы вообще отменить QR-коды. Их по-прежнему держат. Я думаю, что скорее для того, чтобы люди все-таки меньше ходили на массовые мероприятия, которые всегда являются источником заразы, и хоть как-то подталкивать тех, кто не привился, чтобы прививаться. То есть такой скорее политический метод давления, чем реально вопрос защиты.
Но все-таки какова технология определения вот этих антител в организме? Насколько она может быть точной, и вообще можно ли определить этот уровень действительно относительно точно хотя бы?
Определить уровень антител, которых было несколько видов, можно достаточно точно, и даже базовые тесты делают это неплохо. Проблема в другом. Мы не знаем, сколько нужно антител для того, чтобы не заразиться. Мы как не знали этого год назад, так и не знаем до сих пор. Поэтому невозможно установить отсечку, после которой сказать, если у тебя выше, чем эта отсечка, значит, ты в безопасности. Если ниже, значит, ты в опасности. Из-за этого они сейчас сказали, что можно с любым уровнем антител получить этот QR-код. То есть понятно, что это чисто вопрос идеологии, а не какой-то защиты.
А могут быть антитела у человека, который не прививался и не болел ковидом?
Нет, так, вероятность очень маленькая. То есть вообще антитела бывают, коронавирусов бывает много, они все немножко похожи. Могут быть антитела к обычным простудным коронавирусам, но эти тесты все-таки достаточно специфично нацелены на ковидные антитела. Поэтому такая вероятность... Ну, он мог переболеть в легкой форме вообще незаметно, бессимптомно, но если есть антитела, это означает, что человек сталкивался с болезнью. Либо с прививкой, либо с болезнью.
Ну и последний вопрос такой очень общий. Все-таки наличие антител в организме в целом это говорит о том, что организм защищен или хотя бы в какой-то степени защищен?
Ну, антитела — это только одна из ветвей иммунитета, и антитела к штамму дельта, например, их наличие, оно с достаточно существенной вероятностью означает, что человек имеет защиту к штамму дельта. Но с намного меньшей вероятностью он будет защищен от штамма омикрон, например. Это такая особенность омикрона, что он очень сильно отличается от дельта, и поэтому антитела, которые выработались против дельта, не узнают новый вариант вируса. Но если человек переболел дельтой, то у него еще другие ветви иммунитета, в частности, так называемый это клеточный иммунитет, они, вероятно, натренировались и способны достаточно быстро произвести антитела, подходящие к новому штамму. Так что антитела просто говорят о том, что человек сталкивался либо с прививкой, либо с болезнью, и поэтому в целом он не с помощью антител, но с помощью других ветвей иммунитета, вероятно, лучше подготовлен к встрече с новым вариантом штамма.
Решение Министерства здравоохранения России выдавать сертификат переболевшего COVID-19 по результату теста на антитела мы обсуждали с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 21 февраля, отмечается Всемирный день экскурсовода. Мне кажется, интересная квалифицированная экскурсия, где бы она ни проводилась, это всегда радостное событие для тех, кто ее слушает. Экскурсии бывают самыми разными, но чаще всего экскурсоводов можно встретить, конечно, в музеях. В честь Всемирного дня экскурсовода в нашем выпуске сегодня, записанная в 2011 году, беседа Александра Генниса с экскурсоводом Нью-Йоркского музея «Метрополитен» Ларисой Фрумкиной.
Лариса, расскажите, что вы делаете в музее «Метрополитен»?
В музее «Метрополитен» я вожу экскурсии по-русски и иногда читаю лекции по-русски и показываю слайды. И, кроме того, самое замечательное и интересное – это самые разнообразные занятия и лекции, которые мы там посещаем.
Что это за публика, которая добровольно, вы не получаете денег, вводит экскурсии по «Метрополитен»? Расскажите про этих добровольцев.
В музее больше 1000 добровольцев. И большинство – это очень богатые дамы, которые не только там водят экскурсии, все время занимаются усердно, но и которые дают миллионы на развитие музея. Некоторые по 35 лет там уже работают. И их жизнь просто вот сосредоточена на том, что они делают в музее. Некоторые уже очень немолодые, они с трудом ходят, уже им трудно говорить, но они не оставляют этого своего занятия, самого любимого, наверное, в их жизни. И многие просто до самой смерти они продолжают водить экскурсии.
А как вы попали туда?
Когда я собиралась уйти на пенсию, а я работала учительницей в школе в Нью-Йорке, то я думала о том, чем бы мне заняться и что бы мне было интересно делать после того, как я стану совершенно уже свободной. И вдруг оказалось, что в музее «Метрополитен» набирают новую группу, чтобы водить экскурсии по-русски. Вообще там водят экскурсии на всех европейских и неевропейских языках, и китайский, японский, корейский и так далее. И вот первый год, 99-й год это был, когда должны были создать группу гидов, которые говорят по-русски. Меня принимали очень изысканные пожилые дамы, говорили со мной, они мной как бы остались довольны, и мне объявили, что я могу приступить к занятиям в сентябре, и целый год мы должны были только заниматься. А потом, уже после того, как мы сдали все экзамены и провели экскурсию по-английски для нашего жюри, после этого только мы получили право водить экскурсии.
Когда вы водите экскурсии с российскими посетителями, что их больше всего интересует?
Посетители бывают очень разные. Они бывают жителями Нью-Йорка, из Бруклина, из Квинса. Они бывают жителями разных штатов американских, которые когда-то эмигрировали. Но очень много из Москвы, Ленинграда, из других городов, из Израиля. Некоторые русские приезжают из Испании, из Германии, из Англии. Русские почему-то больше всего любят импрессионистов. Ну, вообще, их интересует все, что мы им показываем, и они с большим удовольствием ходят и задают вопросы. Потом, если они оказываются жителями Нью-Йорка, то они приходят еще раз, и потом в какой-то момент они говорят, что вот они поклонники наших экскурсий, и они всегда готовы слушать нас еще раз.
Наверное, у вас немало курьезов было с вашими посетителями.
Да, курьезы, конечно, бывают. Ну, например, одна женщина, когда мы вошли вошли в зал фламандской живописи, она оживленно вдруг спросила: «А что это здесь повсюду какая-то женщина с ребенком?» Я говорю: «Ну как же, это Мадонна и Христос». Женщина очень удивилась и сказала: «Да, а что, разве есть какая-нибудь история?»
Какой ваш любимый зал Метрополитен?
Пожалуй, я люблю нидерландскую живопись, и мой самый любимый художник – это Питер Брюйгель-старший. И вот, кстати, про нового директора, когда его спросили, что вы думаете является самым главным шедевром, он сказал: «Ну разве можно ответить на этот вопрос в таком музее, как Метрополитен?» Но когда его заставили очень подумать, он сказал: «Ну, конечно, это Питер Брюйгель-старший, сборщики урожая».
Не было случая, когда я приходил в музей и не посетил эту картину. Она еще в изумительном состоянии, потому что я видел все картины Брюйгеля в мире. Я специально ездил по всем музеям, где он был, и нигде лучше нью-йоркского Брюйгеля я не видал. Когда Монтебелло уходил на пенсию, его спросили: «Какую бы картину вы взяли с собой домой, если бы вам разрешили?» Он сказал, что это будет картина Вато. А что бы вы взяли домой, если бы вам разрешили?
Да, вот, между прочим, Вато, я думаю, что он имел в виду вот маленькую картину вот итальянского музыканта. Эта картина пришла, кстати сказать, в Метрополитен из Эрмитажа. Когда распродавали Эрмитаж, то вот этот музыкант оказался в Метрополитен. И я очень счастлива, что его продали, и теперь я уже 36 лет, которые я живу в Америке, я могу всегда подходить и любоваться этой картиной и показывать туристам. Что бы я взяла домой? Да, пожалуй, я затрудняюсь. Я думаю, что я бы ничего не захотел взять домой, потому что дома очень трудно иметь великое произведение искусства. Оно как-то заполняет все, и не остается уже никакой жизни. Шедевры должны быть в музеях.
С экскурсоводом Нью-Йоркского музея «Метрополитен» Ларисой Фрумкиной беседовал Александр Генис. Это архивная запись 2011 года. Напомню, что сегодня отмечается Всемирный день экскурсовода. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Можно подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».